страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1232-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Наша программа сегодня выходит в предзаписи, но мы продолжаем читать Божие Слово, мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Хотя, собственно, почти все в Священном Писании мы с вами уже прочитали, но нам осталось 3 месяца, и нам осталась одна книга. Это «Откровение Иоанна Богослова». И мы, собственно, сегодня с вами приступаем к этой книге. Да, у нас по этой книге будет 66 программ. И я напомню, что наши передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, а также в приложении Theos и в наших группах, где вы нас смотрите или слушаете. И также в приложении, на сайте и в группе ВКонтакте вы можете послушать уже вышедшие передачи. Все-таки 1231 выпуск у нас уже есть, и это очень и очень немало. Но самое главное, независимо от того, будете или не будете вы слушать эти передачи, самое главное, чтобы вы читали Божие Слово, чтобы вы читали Священное Писание. Вот все остальное, оно ведь приходит и уходит. Да, наши программы, они могут быть, а могут и не быть. А вот Священное Писание, Божие Слово – это то, что дается каждому из нас, для того, чтобы мы познавали Господа через то, что Он оставил, через то, что вот Он нам дал. Я хочу также сообщить вам вот о чем. И у меня, и у нашей команды, у части нашей команды будет отпуск. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то вот сейчас у нас с вами есть эта передача, есть эта встреча. Мы читаем вместе первую, или начинаем читать первую главу «Откровения Иоанна Богослова». Хотя на самом деле мы только первый стих сегодня начнем читать. Дальше у нас с вами 2 недели перерыв, и в этот перерыв в некоторых группах у нас будут повторяться первые 10 программ, где мы говорили о том, как читать, как понимать Библию, то есть самое начало нашего цикла. И вот уже потом, то есть если вы нас слушаете и смотрите в прямом эфире, это будет уже 18 июля, Бог даст, мы с вами встретимся и будем продолжать чтение Священного Писания в прямом эфире. Мы будем продолжать читать Откровение Иоанна Богослова. Вот, но в это время, конечно, не оставляйте вот эти замечательные привычки, очень хорошие привычки. Да, есть вредные привычки, а есть очень правильные, очень хорошие привычки. Одна из них – это, конечно же, чтение Священного Писания и изучение Божьего Слова. Не оставляйте, пожалуйста, эту привычку. Я почитаю ваши письма, ваши комментарии, которые были в прошлый раз. Да, кстати, скорее всего, вот в эти 2 недели... Ну, мы будем поглядывать, мы будем посматривать на комментарии. Но, наверное, будем отвечать, совсем не так активно, как это делалось до сих пор. Вот, все-таки всем нашим сотрудникам и волонтерам нужен отдых. И мы хотели бы, чтобы этот отдых был. Давайте посмотрим ваши письма, ваши комментарии, потому что там есть интересные вещи. Людмила Карпова нам желает прекрасного дня с Господом. Да, взаимно, и вам также. Константин Хлыбов пишет: «Благословение в дне новом». Это то, что можно желать, можно повторять каждый день. «Свет конец» напоминает нам библейскую фразу, между прочим, но фразу он берет из контекста. Помните, там был разговор о том, что важнее, да, вот помните, когда в прошлый раз мы с вами беседовали, «Свет конец» говорит о том, что на год ближе к смерти. Вот. Ну, как-то у вас постоянно эта тема. И тут вы цитируете из книги «Экклесиаст»: «День смерти лучше дня рождения». А теперь вопрос. Понимаете, ведь Священное Писание нужно читать в контексте. Не просто вот так взяли и выдрали текст, выдрали стих. Да, а что этот стих значит в контексте? А в контексте получается вот что. Это у нас книга Экклесиаста, 7 глава, 1 стих. «Доброе имя лучше доброй, простите, лучше дорогой масти, и день смерти, дня рождения. И дальше лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Вот почему? Есть такой прием, как параллелизм. Вот две мысли, они параллельны друг другу, они обе высказываются. И здесь совершенно конкретный параллелизм. Доброе имя лучше дорогой масти. Да, и дальше день смерти лучше дня рождения. Вот когда мы можем сказать, что у человека есть доброе имя? Иными словами, какой день в жизни человека подтверждает это доброе имя? Когда подтверждается, чего человек, собственно, в этой жизни достиг? Ну, в день смерти, конечно. Вот тот момент, когда человек родился, да, это важно для Бога. Да, это важно для родителей. Для самого человека это, конечно, важно. Но обратите, пожалуйста, внимание, что в начале стиха упоминается именно доброе имя. Исходит все именно из него. И в этом плане день смерти лучше дня рождения. Потому что жизнь уже прошла. Потому что какие-то свершения уже есть. Потому что самый главный выбор в своей жизни человек уже сделал. Вот в этом плане да. А кроме того, мы также читали в следующем стихе о том, что важно быть и лучше быть в доме плача, в доме скорби. Потому что именно в этом доме люди нуждаются в утешении. Но я подчеркну, в нормальном утешении, а не в том, как делали это друзья Иова. Дальше у нас было несколько комментариев по поводу книги жизни. Я их прочитаю, но отвечать на это мы будем уже позже. Потому что о книге жизни мы будем очень подробно говорить, как раз, вот Бог даст, в связи с откровением Иоанна Богослова. Так вот, Юрий пишет. «Записанные, если и умрут, то воскреснут для вечной жизни». Да, абсолютно точно. Пока просто скажу, что абсолютно точно. Вот это развивает и ту мысль, которую высказывал Свет Конец. Мы дойдем еще до одного комментария, который прислал Свет Конец. И дальше здесь же у нас Людмила пишет. «Над теми, кто с Господом, смерть власти не имеет, а плоть пусть несут куда угодно». И Юрий пишет, власть смерти дана на время, а воскресение из мертвых навечно. Опять-таки, да, когда люди говорят о смерти, о власти смерти, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Да, вот, собственно говоря, нет, Христос все это покорил, и поэтому смерть не имеет власти. Я есть воскресение и жизнь, он говорит. Вот, а часто люди путают тело и всего человека. Почему-то считают, что тело – это есть весь человек. Ну вот Свет Конец пишет. «Смерть имеет власть над всеми. Верующих на кладбище полно. Ни один не совладал с косой». Да ни одного. Да ни одного. Понимаете? Просто вот прямо так. Тела, да. Тела есть. Да и то, честно говоря, недолго-то они там лежат. Они разрушаются, они распадаются, ну и все. Сколько там по правилам? Через 20, через 25 лет можно делать новые захоронения, если за могилой не ухаживают. Вот, и тут неважно, верующий или неверующий. Но штука-то как раз в том, что человек больше, чем тело. И Юрий напоминает нам слова апостола Павла. Как в Адаме все умирают, так все, кто во Христе, оживут. Вот это принципиальная вещь. И продолжая, развивая мысль, которую мы с вами уже озвучивали, помните, мы говорили о том, что будет вечность. Только у одних вечность с Богом, у других вечность без Бога. И, по-моему, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой передаче прозвучала такая мысль в предзаписанной части. Я думаю, что надо это немножко расшифровать, надо это немножко развить. Есть люди, которые считают, что неверующий человек, человек, который не принял Господа, по милости Божией просто перестанет существовать. Но как Бог может кого-либо отправить на смерть? Да не может он это сделать. Даже если человек не принял Иисуса Христа, он просто вот перестанет существовать, и все. И вот это как раз уничтожение. Да, Бог возьмет и уничтожит. Но Священное Писание не позволяет при серьезном прочтении, при внимательном прочтении прийти к такому выводу. Никакого уничтожения не будет. Будет либо вечность с Богом, либо вечность без Бога. И тут интересный момент. Смотрите, что получается. В любом случае, это есть вечность, и эта вечность продолжается там, где человек сделал выбор. То есть, согласно выбору человека при этой жизни. Что я имею в виду? Вот если я всю жизнь говорил, я не хочу с Богом, то есть мне Бог был при этой жизни не нужен. Это страшный выбор, это страшное решение. Но, понимаете, Бог уважает этот выбор, и Бог уважает это решение. Он как бы говорит, ты предпочел быть без меня в этой жизни, ты без меня будешь и в вечности. Но вечность без Бога страшна. Однако это продолжение, это развитие того выбора, который был сделан человеком еще при жизни. И Сима нам напоминает, верующим в Него дал вечную жизнь. Слава Иисусу Христу. Да, вот именно, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как к этому относиться? Принимать или нет? Дело ваше. Но от этого зависят последствия. Что будет дальше? Чтобы, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой, написал Стас. Да, это слова Спасителя. Так оно и есть. Но вот я не очень понял пока, к какой части эфира это относится. Вот, не знаю. А дальше интересное сообщение. Прислала его, наверное, да, Амитай пишет. Как же вы красиво ошибаетесь. И многоточие. Я хочу сразу задать встречный вопрос. А как? Вы пишете, как красиво ошибаетесь. Как же? В чем это выражается? Укажите, пожалуйста, напишите. Сегодня ваши комментарии мы еще смотрим. Да, отпуск начинается в понедельник. Так что если вы смотрите нас в прямом эфире, Амитай, напишите, пожалуйста, как? Теперь, спасибо за то, что красиво. Но дальше вопрос. Если человек ошибается, то какая разница, красиво он это делает или нет? Ведь одна и та же, один и тот же результат, да, одни и те же последствия будут. Вот он ошибается. Ну, смотрите, такой вам примерчик. Человек решает задачку по математике. И он предложил очень красивое решение. Но решение неправильное. Результаты у него неправильные получились. Или, ладно, пусть это не школьная задача, а пусть это будет специалист или группа специалистов, которая, ну, допустим, рассчитывает траекторию движения космического корабля. И они очень красиво все посчитали. И сам процесс красивый. Формулы выглядят красиво в том плане, что эти специалисты нашли какой-то оригинальный способ посчитать. Но допустили ошибку в расчетах. Ну, то есть с формулами все правильно. Они красивые, оригинальные. Но результат не тот. Так что же им этот красивый расчет зачтется, что ли? Нет, конечно. Особенно, когда корабль не полетит, ничто им уже не зачтется. Поэтому вопрос главный не в том, красиво или некрасиво, а в том, ошибаетесь или говорите правду. Вот это главная вещь. Тут, кстати, есть такой момент. Действительно, иногда люди идут даже во всяких лжеучениях, во всяких культах за людьми, которые красиво говорят. Но они могут либо красиво ошибаться, либо даже, что, в общем, встречается, красиво врать. То есть человек знает, что он врет, что он говорит ложь, но он это делает красиво. А другие не знают, что он говорит ложь. И они за ним идут. мы с вами переходим к Откровению Иоанна Богослова, и мы будем читать, например, про Антихриста. И Антихрист тоже будет некоторые вещи делать красиво. Но он будет не просто ошибаться. Он будет уводить в сторону. Он будет совершенно конкретно лгать. Потому что вопрос не в красоте или отсутствии красоты. Вопрос в том, истина это или нет. Я помню, был на христианской конференции, или так, на конференции для молодежи, для молодых людей, которым интересно христианство, в одном из даже не номинально мусульманских, а просто мусульманских регионов нашей страны. И вот были студенты, некоторые из них номинальные мусульмане, были и реальные мусульмане. И после этой конференции, которая продолжалась, я не помню, 3 или 4 дня, когда я уже уезжал, ко мне подошла одна девушка и говорит: «Послушайте, я вам хочу сказать, если бы вы были мусульманином, вот какой бы замечательный проповедник из вас получился?» Я, наверное, понимаю, что она хотела сказать. Вот, я ей ответил: «Знаешь, я молюсь, чтобы ты пришла к Иисусу, чтобы ты пришла к Спасителю. Вот я буду об этом молиться». Вот, и она, по-моему, немножко обиделась на это, отвернулась и ушла. Вопрос не в том, как это красиво выглядит. Вопрос в том, ведет ли это к истине. Кстати, бывает и обратная вещь. Порой бывает сложно, особенно людям, которые считают себя образованными, ну или более или менее образованными, да, как вот мы все учились понемногу, вот, нам бывает сложно читать или слушать, особенно слушать людей, которые неграмотно говорят на русском языке. И вот человек может проповедовать и проповедовать важные вещи. И он может проповедовать то, что конкретно мне и надо услышать. Это может быть слово для меня. Но он будет делать неправильное ударение, говорить про ненависть и злобу. И, знаете, мне, в общем, требуется определенные усилия для того, чтобы этого человека послушать. А вдруг он говорит от Бога то, что мне Бог хочет передать? Может быть, на эти ударения просто не обращать внимания и услышать конкретно то, что мне хочет открыть Бог? Может быть, так лучше? А не делать из себя вид некоего ценителя, эксперта и так далее, коим я, конечно, не являюсь. Мы говорили с вами о манипуляции и о важности остерегаться манипуляции, видеть манипуляцию и остерегаться ее. Так вот, Людмила пишет: «Я чувствую сразу манипуляции любого характера и сразу пресекаю это дело». Да, правильно. Вот это важное чутье. Я думаю, что это сродни развлечению духов. Потому что, когда не тот дух, когда не Божий дух, тогда человек действительно это чувствует, тогда человек действительно это понимает. И о развлечении духов мы, например, с вами читали в первом послании апостола Иоанна, 4 глава. Помните, не всякому духу верьте. Тоже об этом мы в прошлых программах говорили, и я надеюсь, что у вас будет возможность прошлые наши выпуски послушать. Константин пишет: «Ученик Иисуса Христа должен быть светом Его славы для людей, которые окружают Его, и, может быть, они воздадут славу Господу». Давайте разберемся по порядку, потому что здесь есть сразу несколько интересных вещей. Ученик Иисуса Христа должен, я бы сказал, призван быть светом Его славы. Значит, это как луна, у которой своего света нет, а она отражает свет солнца. Вот так же мы отражаем свет Иисуса Христа. Или через нас светит Иисус. То есть Он в нас, и Он озаряет светом через нас других людей. Вот славы Иисуса Христа. Это означает, кстати, среди прочего, что ученик призван не себя превозносить. Какой я молодец, какой я крутой. Нет. Ученик призван превозносить и славить Иисуса Христа. Это принципиально важно. Это главное. вот призван быть славой, светом славы Иисуса Христа или отражением славы Иисуса Христа для людей, которые окружают его. А дальше интересно. И, может быть, они воздадут славу Господу. Мне бы хотелось сказать. И они обязательно воздадут славу Богу. Вот это непременно случится. Но я должен согласиться с тем, что написал Константин. Он прав. Может быть, они воздадут славу Богу. Иногда нам кажется, ну, если через меня не приходят к Богу, если через меня не уверуют, то, может быть, я плохо свидетельствую. Может быть, что-то со мной не так. Я хочу здесь вот о чем напомнить. Иисус Христос и есть Бог. Да, Он имеет всю славу. И Он пришел на эту землю. И люди предпочли Его не принять. Люди предпочли от Него отвернуться. Кто скажет, что Иисус плохо проповедовал? Никто, конечно. Человек имеет свободу. Бог дал человеку свободу. Вот хочется сказать, ну, покайтесь вы просто Бога ради. Ну, почему вы этого не делаете? Почему? А потому что Он дал свободу. И да, действительно, мы призваны быть светом славы, и это будет наше послушание Богу, но при этом никто не гарантирует, что человек покается. Но молиться об этом мы призваны. Просить об этом, ходатайствовать об этом мы призваны. Вот такая вот получается история. Мы с вами подходим к откровению Иоанна Богослова. Я напомню, что потом две недели у нас будет перерыв, и после этого у нас еще почти три месяца будут программы по откровению. Вот, и я хочу обратить ваше внимание на то, что для того, чтобы эту книгу читать, и для того, чтобы эту книгу понимать, очень важно читать и помнить другие книги Священного Писания. Она не случайно последняя, она не случайно в конце. Откровение Иоанна Богослова опирается на все остальные книги Библии. И вот как раз снова я хочу вас предупредить о том, что мы будем ссылаться на другие книги Библии. Даже если вы присоединились к нам недавно, давайте договоримся так. Попробуйте, да, вот когда вы слышите ссылку, слышите указание, вот да, об этом говорилось там-то и там-то. По крайней мере, прочитайте эту книгу или это место, о котором идет речь. В контексте, конечно. Ну и, если будет возможность, также переслушайте и программы наши, которые по этой книге были. Ну, а мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, наставь нас, пожалуйста. Научи нас и веди нас своей рукой. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1232-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в Новом Завете, мы возвращаемся в Новый Завет, и мы в заключительной книге Нового Завета и всего Священного Писания. Это «Откровение Иоанна Богослова». И у нас будет, я думаю, две вводных беседы по этой книге. Но прежде чем перейти, собственно, к самому «Откровению Иоанна Богослова», я хочу рассказать вам небольшую историю. В детстве я очень любил читать приключенческие романы с острым, захватывающим сюжетом. И читал я обычно по вечерам и по ночам. И зачастую зачитывался до часу, до двух часов ночи. И я понимал, что вот сейчас уже надо отложить книгу, потому что сейчас придет мама, сейчас мама скажет, почему ты не спишь, и вообще завтра в школу и так далее. Но книга всегда почему-то оказывалась на самом интересном месте. И вот вы можете себе представить приключенческий, захватывающий, яркий сюжет. И вот, ну что же такое самое интересное место? Вот герой этой книги, герой повествования, и он где-нибудь в темном лесу, его окружили индейцы, эти индейцы его поймали, эти индейцы связали его, и он лежит на земле, и рядом плачет его возлюбленная, которую тоже поймали индейцы. Непонятно, как она туда попала, но вот в приключенческих романах зачастую так и бывает. И сейчас его хотят зарезать, и уже занесли нож над его горлом, и он лежит связанный, и он начинает кричать, и возлюбленная его начинает плакать, и начинает тоже кричать. И ты понимаешь, что дальше уже читать нельзя, потому что времени уже нет, дочитать до развязки ты точно не успеешь. Но невозможно же оставить книгу вот на этом самом интересном месте. И вокруг тоже темнота, и час ночи, и в книге темнота, в повествовании темнота. Он лежит, она кричит и плачет, и его собираются зарезать. И ты понимаешь, что так просто это не оставить, и ты открываешь последнюю заключительную страницу книги. И там совершенно другая история. И там море или океан, и там песочек, и там солнышко светит, и там голубое небо. И он сидит на берегу моря, и она сидит рядом с ним, и она обнимает его, и рядом бегают их детишки, веселые, счастливые, радостные. Вот такая совершенно идиллическая сцена в конце книги. И ты уже получил ответ на вопрос о том, чем же все кончится. А потом ты возвращаешься обратно, и снова этот темный лес, и снова эти индейцы, и снова он связан, и снова она плачет, и нож занесен над его горлом, и ты хочешь сказать: «Да не кричи ты, да не плачь ты, все будет хорошо, я знаю, потому что я прочитал последнюю страницу». Так вот, перед нами книга «Откровение Иоанна Богослова», и это как раз и есть последняя страница. В ней, в этой книге, сказано, как все кончится. И знаете, видя то, что происходит в мире, я порою прихожу в ужас. Картина сегодня действительно очень темная. Но знаете, что я делаю? Я открываю последние страницы. Я обращаюсь к последней книге Библии и начинаю читать. И я вижу, что все кончится хорошо. Даже если не знаю, как именно будут развиваться события в ближайшее время. Да, порою кажется, что мир целиком во власти дьявола. По крайней мере, сатана и его бесы разгуливают и действуют в этом мире без всяких ограничений. Однако придет время, когда земля снова будет в руках Божьих. Да, кстати, она ведь и сегодня тоже в Божьих руках, хотя порою трудно это заметить. Так вот, Бог поставит своего Сына Иисуса Христа на престол на этой земле. Да, сегодня все выглядит мрачно. И если человек по-настоящему внимательно смотрит вокруг и все равно остается оптимистом, значит, с этим человеком что-то не так. Мир сегодня в удручающем состоянии. Но я все же оптимист. Потому что у меня есть книга Откровения. Это последняя, заключительная книга Библии. И я могу сегодня сказать всякому человеку, который доверился Иисусу Христу: не беспокойся, все кончится хорошо, Бог будет победителем, и я хочу быть с Ним. Или, как сказал когда-то Жан Кальвин: я лучше проиграю сейчас и одержу победу позже, чем стану победителем сейчас, но потом потерплю сокрушительное поражение. Я вам скажу так. Да, я стою на той стороне, которая, как может показаться, сейчас проигрывает. Однако мы обязательно победим. Откуда я знаю? Да потому что я читаю Откровение Иоанна Богослова. И мы с вами будем читать эту книгу вместе. Итак, книга Откровение Иоанна Богослова. И я хотел бы уделить существенное внимание вводным замечаниям по этой книге. Да, признаюсь, я подхожу к ней со страхом и трепетом. И не потому только, что мне не хватает знаний. Хотя, да, их мне, конечно, не хватает. И это очевидно. Однако есть и другие причины, и другие факторы, способствующие этому ощущению. Я понимаю, что проблемы сейчас будут не только у меня, но и у моих слушателей и зрителей. Мы ведь с вами дошли до 66-й, заключительной книги Библии. Но это означает, что для ее понимания надо знать предыдущие 65 книг. Однако большинство из вас не были с нами, когда 5 с лишним лет назад мы начали читать книгу «Бытие». А нам-то понадобится хорошее знание всего, что было раньше в Священном Писании. И более того, важно, чтобы у вас было ощущение всего Писания, а не только теоретическое знание библейских фактов. И есть еще одно обстоятельство, которое заставляет меня тревожиться, подступая к этой книге. Я имею в виду тот климат, который господствует сейчас в мире. И нет, дело здесь не только во всеобъемлющем скепсисе так называемых знающих или образованных людей. Дело главным образом в том удручающем состоянии, в котором оказался сегодня наш мир. И в том, что лидеры этого мира в самом буквальном смысле терпят поражение. Они не в силах сделать мир лучше, безопаснее, счастливее. Это касается и политиков, и ученых, и экономистов, и работников сферы образования, и военных, и воротил бизнеса, и деятелей искусств. Да, они, конечно же, много говорят. Просто включите телевизор, посмотрите какое-нибудь ток-шоу, или лучше даже и не смотрите, потому что они, конечно, много говорят, но сказать-то им нечего, и решения у них нет. Сегодня миру не хватает подлинного лидерства, и нет никого, кто вывел бы нас из этого нравственного болота, в котором мы все погрязли. Да, мы живем в очень трудное время. И я бы сказал также, что это один из самых трудных периодов и в истории церкви. Еще после Второй мировой войны доктор Гарольд Рей писал так: «Я человек испуганный, и ученые, которых я знаю, также испуганы. Они с ужасом смотрят на то, что может произойти и с ними, и с вами». Вот такова картина нашего времени. И самое страшное, что и у церкви тоже нет решения проблем современности. Ну, если посмотреть на то, что происходит в нашей стране. Да, конечно, был феноменальный рост церкви в начале 90-х годов, сразу после распада Советского Союза. Люди обращались к Богу, приходили в церковь. И казалось тогда, что церковь действительно возрождается, и в церкви есть вот это огромное желание служить Богу. Однако потом этот рост замедлился, а позже и вовсе прекратился. И сегодня церковь уже не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на жизнь в нашей стране. Вот такая у нас картина. Картина мира, который запутался в своих проблемах. И вот в таком мире мы с вами живем. Неудивительно, что на фоне происходящего люди все больше интересуются пророчествами. И в результате многие из тех, кто раньше библейским пророчеством вообще не занимался, стали в этой сфере в кавычках «экспертами». Но ведь они не знакомы с темой, это для них что-то новое. И получается то, что доктор Роберт Андерсон называл дикими высказываниями охотников за пророчеством. И в результате появились невероятно странные, дикие, несуразные толкования Библии. И в свете этих толкований откровение Иоанна Богослова представляется как мистическая, темная и непонятная книга. Люди даже пытаются назначить даты грядущих событий, и они интерпретируют откровение Иоанна Богослова как рассказ о событиях, которые либо происходят прямо сейчас, либо произошли совсем недавно. И да, некоторые толкования настолько нелепы, что даже смешно. Об этом можно было бы долго рассказывать, но я, пожалуй, сейчас этого делать не буду. Я приведу лишь один пример нелепых толкований. Один человек, который называет себя учителем Библии, слушал наши эфиры по книге пророка Амоса. И я сказал в одной из тех бесед, что Господь Иисус – это лев из колена Иуды, и именно из колена Иуды придет Мессия. Таковым было пророчество, и это пророчество исполнилось. Так вот, я сказал, что в первый раз он пришел как Агнец Божий, но во второй раз он придет как лев из колена Иуды. И этот человек, наш слушатель, мне написал, что, мол, из колена Иуды придет Антихрист, и мы знаем, что сатана как рыкающий лев. И где же водятся львы? В Африке, конечно. Значит, Антихрист придет из Африки. Вот такие бывают странные, нелепые толкования библейских пророчеств. И меня все это весьма удручает. Ну а мы с вами подходим к книге, о которой я сейчас скажу весьма неожиданную вещь. Полагаю, что многие со мной сейчас не согласятся, но я все-таки об этом скажу. А если будет несогласие, вы подождите. Ну, по крайней мере, до того момента, когда мы прочитаем первую половину книги Откровения Иоанна Богослова. Потому что вы увидите, как работает то, о чем я скажу. Так вот, та самая шокирующая вещь, которую я хотел до вас донести. Откровение Иоанна Богослова – это совсем не сложная книга. Некоторые пытаются ее представить как очень трудную, туманную, непонятную. Говорят, что эта книга глубоко символична, поэтому ее невероятно трудно читать и толковать. На самом же деле, книга эта совсем не сложная. Пожалуй, даже это наиболее упорядоченная книга во всей Библии. И у нас нет причин, чтобы неправильно эту книгу понимать. Как я уже сказал, в Библии не существует другой книги, которая была бы столь же упорядочена, как книга Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами это еще увидим на практике. Но вот что я имею в виду. Эта книга написана по совершенно конкретному и очевидному плану. И план книги сформулирован уже в первой главе. Апостол Иоанн должен написать о том, что он видел, что есть и что будет. То есть три времени – прошедшее, настоящее и будущее. Мы видим также, что эта книга подразделяется на серии, по 7 событий в каждой. И в каждой из этих серий события расставлены в четком порядке. Ни в одной другой книге Библии ничего подобного вы не найдете. Но при этом есть те, кто все равно считает эту книгу символической, и они не могут ее понять, не могут в ней разобраться. Они говорят, что это выше всякого понимания. Однако я вам скажу, Откровение Иоанна Богослова надо читать и толковать буквально. Ну а если появляется символ, то это будет так и написано, или, по крайней мере, в тексте будут указания на то, что перед нами символ. И в любом случае этот символ всегда соответствует какой-то реальности. Надо отметить также, что эта реальность всегда будет больше, чем сам символ. По очень простой причине. Апостол Иоанн ведь как раз и использует символы, чтобы описать реальность. Это важно иметь в виду. То есть символ никогда не будет первичен. Читая Откровение Иоанна Богослова, мы никогда не читаем его ради понимания символов. Да, нам придется разбираться с символами, но делаем мы это ради того, чтобы понять реальность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще раз, некоторые люди пытаются читать Откровение Иоанна Богослова просто для того, чтобы узнать и увидеть символы, чтобы разобраться в них. Но символы ведь тоже существуют не сами по себе. Это как изучение иностранного языка. Мы ведь обычно не учим язык просто языка ради. Хотя да, есть такие люди, есть такие любители языков, которые именно так и делают. Но большинство из нас все-таки поступает иначе. Мы учим иностранный язык для того, чтобы побывать в других странах, для того, чтобы знакомиться с людьми, для того, чтобы читать книги, для того, чтобы смотреть фильмы, в конце концов, для того, чтобы получить работу или для того, чтобы отдохнуть. То есть язык не становится самоцелью. Вот так и с символами. Именно по этой причине мы не имеем права просто заглядывать в Откровение Иоанна Богослова и вытягивать из этой книги то, что нам хочется, применяя к тому, к чему нам выгодно применить. Да, перед нами здесь великие картины, и они действительно являются символом некой реальности. Однако это, конечно, не та реальность, которая окружает нас сегодня, потому что книга Откровения – это пророчество о будущем. Когда была дана эта книга, к будущему относилось практически все, что в ней описывается. В самом начале книги апостол Иоанн видит воскресшего и прославленного Христа. Апостол видел Христа таким, каков он есть сегодня. Да, таково было его видение. И поскольку он, Иоанн, это увидел, он должен был написать о том, что было. Но при этом видение описывает Господа Иисуса Христа, каков он есть сегодня. И перед нами также предстает церковь. И представлена она в образе семи реальных поместных церквей того времени. Я бывал в тех районах современной Турции, где как раз и находились семь церквей Откровения. Так вот, да, это, конечно, конкретные места, конкретные общины. Апостол Иоанн говорил о местной ситуации тех конкретных поместных церквей. Однако это указывает и на историю церкви в целом. И дальше, начиная с 4 главы, о церкви больше не говорится ни слова. Больше она не упоминается в Откровении Иоанна Богослова. И кто-то спросит, а что же с ней случилось, с церковью? Закрылась она, что ли? Ну, конечно, нет. Просто церковь оставляет эту землю. Почему? Потому что она стала невестой Иисуса Христа. И в заключительных главах книги Откровения Иоанна Богослова мы увидим именно невесту. Да-да, не церковь, а невесту Христову, в качестве которой церковь и представлена. Вот это действительно великий образ. Ну а начиная с 4 главы, все, о чем говорится, с нашей точки зрения, явно относится к будущему. Так что, если сегодня кто-то пытается протянуть руку и вытащить из книги Откровения Иоанна Богослова какое-нибудь видение о засухе, войнах или прочих подобных вещах, то, друзья мои, это совершенно не подходит к сегодняшнему дню. И важно услышать именно то, что хочет рассказать апостол Иоанн. Да и вообще, наше дело услышать, что Бог говорит в своем слове, а не пытаться найти в Библии что-то свое, что-то такое, что нужно лично нам прямо сейчас. Да, задача именно такова – услышать то, что говорит Бог. И я знаю, что часто люди пытаются дать какие-то свои собственные, причудливые толкования этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Именно поэтому я столь трепетно и бережно подхожу к этой библейской книге. Стоит также отметить, что сегодня в церкви есть подлинная заинтересованность в изучении пророчеств. В разное время истории церкви на первый план выходили различные аспекты христианского учения. Когда-то церковь особенно внимательно изучала и разрабатывала учение о личности Иисуса Христа, христологию. Речь шла, например, о Божьей природе и о человеческой природе Иисуса Христа, и о соотношении двух этих природ. Затем церковь обратилась к учению о спасении, к сотериологии. Ну а в наше время церковь все больше интересуется учением о последних днях, эсхатологией. И как раз в этой связи наблюдается и особый интерес к пророчествам. В то же время пророчества изъясняют сегодня все, кому не лень. А потому нам нужно внимательно следить за тем, кого мы слушаем и что эти люди говорят. Да, друзья, великие христиане разных времен проникали в различные аспекты Божьего Слова. Однако это нисколько не исчерпало всю глубину Божьего Откровения. А значит, наше дело – быть готовыми принять всякую истину, которая будет открыта нам из записанного Божьего Слова. И вот это чрезвычайно важно. Бог не открывает сегодня новую истину, давая нам видение, сны или новую религию. Однако Бог с новой глубиной открывает истину, уже записанную в его слове. И нам надо внимательно присматриваться, чтобы, с одной стороны, услышать Божье откровение, а с другой – не попасть в сети обманщиков. Да, интерес к эсхатологии сегодня огромный, в том числе и к пророчеству. И в 20 веке церковь сделала серьезные шаги к более глубокому пониманию пророческих книг. Разумеется, при этом мы стали гораздо глубже и внимательнее изучать и книгу Откровения Иоанна Богослова. И даже в наших беседах мы уделим этой книге весьма обширный промежуток времени – 3 месяца. При этом мы будем делать все, чтобы не попасть в одну очень распространенную ловушку. Ловушка эта состоит в том, что люди предлагают якобы новые толкования, но лишь для того, чтобы выделиться среди всех остальных. Точно так же мы постараемся не повторять в нашем толковании избитые клише, которые буквально переходят из проповеди в проповедь, из комментария в комментарий. В следующий раз я хочу продолжить вводные замечания по книге Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами обсудим различные подходы к толкованию этой книги. Таких подходов существует 4, и нам предстоит познакомиться с ними подробнее. Есть и еще одна опасность, которой надо избегать. Эта опасность проявляется в том, что люди пытаются составить подробную таблицу, в которую будут объединены все события, описанные в книге Откровения. Да, у меня, признаюсь, тоже есть такая таблица, и раньше я даже ей пользовался. Однако теперь я к ней уже не обращаюсь, и в нашем изучении также пользоваться ей не буду. Объясню почему. Если в таблицу вписать все, то она будет настолько сложной, что ее невозможно будет понять. Ну а с другой стороны, если делать ее коротко и наглядно, то получится слишком поверхностно. Да, ее можно будет понять, но в ней будет недостаточно информации. Я, кстати, испытал на себе эту опасность. У меня много всяких таблиц, и одна из них настолько сложная, что потребуется еще и дополнительная таблица, чтобы ее понять. То есть такое толкование к толкованию. Так что мы не будем делать таких таблиц. Однако я постараюсь говорить по возможности ясно и просто, рисовать общую картину. Потому что Библия начинается не просто взглядом, но вселенским взглядом. Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну а Откровение Иоанна Богослова – это ведь тоже вселенская книга, в том смысле, что она показывает Божий замысел для вселенной, для всех, кто в ней живет. И нет в мире другой подобной книги. Ну и заключительная мысль на сегодня. Кстати, меня часто упрекают, что в наших вводных беседах мы не читаем Священное Писание. Как же так может быть? Вот вы делаете вводную беседу, и вы даже не обращаетесь к библейскому тексту. Упрек этот, скажу вам, вполне обоснованный. Давайте обратимся к библейскому тексту, к первому стиху первой главы книги Откровения. И вот здесь прямо давайте остановимся. Потому что мы часто говорим «Откровение Иоанна Богослова». Так, собственно, и написано в Библии. Так и называется книга «Откровение святого Иоанна Богослова». Однако надо понимать, что названий этих в рукописях на греческом языке не было. А что же было? И чье это откровение? Почему я говорил иногда «Откровение Иоанна Богослова», но порою называл эту книгу просто «Откровение»? Потому что подлинное название этой книги, подлинный заголовок этой книги находится в первом стихе. Давайте начнем его читать. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Итак, это «Откровение Иисуса Христа». И в конце стиха мы узнаем, что да, оно дано через апостола Иоанна. Но изначально это именно откровение Иисуса Христа. Ну и еще, также в той части, которую мы уже прочитали, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. То есть, это книга о будущем, не так ли? Но вот об этом мы с вами будем размышлять уже в следующий раз, когда продолжим наши беседы об этой удивительной книге. Давайте сейчас назовем ее просто «Книге Откровения». Да, друзья, продолжим наши беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.